«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня очередная 79-я годовщина подписания пакта Молотова-Риббентропа, сделавшего неизбежным скорое развязывание Второй мировой войны. Его трагическим итогом стали миллионы жертв во всем мире, громадное разрушение и оккупация нацистами и коммунистами десятков стран. Во всем мире, во всей Европе он отмечается как День памяти жертв сталинизма и нацизма. Трагические последствия пакта Молотова-Риббентропа мы сегодня обсудим с историком Борисом Соколовым. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер, Владимир.
В чем был преступный характер пакта Молотова-Риббентропа, как вы считаете?
Ну, я думаю, что преступный характер был прежде всего в том, что оба правительства, которые заключали этот пакт, правительство нацистской Германии и коммунистическое правительство Советского Союза, они, заключая этот пакт, прекрасно знали, что они дают старт грядущей Второй мировой войне, причем в считанные дни. Они как бы развязывали эту войну.
То есть преступен не только пакт, но и секретный протокол к нему.
Преступен и секретный протокол, но преступен и пакт сам по себе, потому что пакт заключался заради развязывания этой войны.
А вот это вот такая расхожая теория, что Советский Союз получил передышку, там почти два года. Это все ерунда?
Ну, как вам сказать? Гитлер в любом случае в 1939 году на Советский Союз нападать не собирался. Он, так сказать, собирался расправиться с Францией. Ну и с Англией, если повезет, после падения Польши. Поэтому отсрочка... Да, срочки не было, но Гитлер, собственно, мог самое раннее напасть на Советский Союз в 1941 году, что он и сделал.
План Барбаросса.
Ну да. Ну там теоретически был у Гитлера замысел еще успеть поздней осенью 1939-го по Франции ударить. Ну, по ряду причин он сам счел, что слишком рано, что лучше перевести это дело на весну. Вот. А дальше уже, конечно, до окончания французской кампании Гитлер никак на Советский Союз нападать не мог.
А как вы считаете, что больше принесло несчастье и жертв прибалтийским странам? Советская оккупация или последующая оккупация гитлеровская?
Ну, знаете, здесь очень трудно чисто арифметически что-то высчитать. Я думаю, что вред и от той, и от другой оккупации был примерно одинаков. Другое дело, что гитлеровская оккупация продлилась 3 года там, ну, 4 года, может быть, там, в случае с Латвией, а советская продлилась 50 почти лет. Полвека, да. Это имело значение. Но по числу жертв, ну, сравнимые величины. Ну, за счет Холокоста, конечно, наверное, жертв от нацистской оккупации, вот чисто расстрелянных там, убитых, их больше оказывается. Ну, в общем-то, и немало жертв было советской оккупации. Это были сотни тысяч депортированных, из них, там, может быть, десятки тысяч умерли. Были десятки тысяч репрессированных, тоже много, кто из них умер. Вот. Так что тоже были жертвы.
То есть вправе прибалтийские страны требовать взыскать ущерб за советскую оккупацию?
Знаете, я по этому поводу неоднократно говорил своим прибалтийским друзьям, друзьям из стран Балтии, что, на мой взгляд, да, компенсацию взыскать теоретически надо. Но, на мой взгляд, это должна быть компенсация именно за что? За те преступления, которые были совершены в период оккупации. То есть должны быть компенсированы депортации. Наверное, отдельно, в случае, если депортированный умер там, преждевременно в результате депортации. И компенсированы все жертвы политических репрессий там. арестованные, расстрелянные, посаженные, в том числе, наверное, и лесные братья, если военные. Но у них же есть более гораздо широкие планы. Они как бы считают, сколько недополучили страны Балтии относительно из союзного бюджета по сравнению с тем, сколько они туда вносили. И еще фактически по принципу, до какого уровня бы они развились, если бы не было советской оккупации, они бы развивались теми же темпами, как в предвоенный период. Но обычно экстраполируют здесь Финляндию, пример. Но это все-таки, как говорится, мы говорим о том, чего точно не было.
Ну, то есть это нечто упущенная выгода.
Ну да, в общем, это, конечно, компенсировать, требовать бессмысленно, никто это компенсировать не будет. Надо, по примеру, Германии там, с бывшими оккупированными странами. Вот Германия, она узникам концлагерей компенсировала, остарбайтерам. Вот по этому же принципу, то есть Россия, ну, когда там будет демократическое правительство, конечно, с нынешним режимом говорить бессмысленно. Если там будет когда демократическое правительство, с ним надо сесть за стол переговоров и просто договориться о какой-то конкретной сумме компенсации, там, в валютах, в долларах, в евро, неважно. А дальше уже распределять эти суммы, это уже будут правительства балтийских государств сами.
Да, но Германия репарации платила много лет.
Ну, понятно, Германия проиграла войну, Советский Союз войны не проигрывал.
Да, так что вот я говорю, что...
Нет, я думаю, что вот здесь разумное требование, это то, о чем можно договориться. Вот. Ну, где-то на уровне, может быть, компенсации остарбайтерам в среднем, которые немцы платили. Ну, за погибших они, естественно, должны быть больше, но все-таки в разумных пределах.
Спасибо. У нас на связи президент Европейского центра развития демократии Валерий Энкель. Добрый вечер, Валерий.
Добрый вечер.
В чем, по-вашему, преступный характер пакта Молотова-Риббентропа?
Ну, во-первых, для того, чтобы говорить о характере, о преступном характере и вообще об этом пакте, необходимо понять контекст вот тех событий, в которых этот пакт был заключен. Распалась, практически распалась Версальская система, да, система Версальского мирного договора, которая возникла в 1918 году. Она начала распадаться с 1933 года, апогеем ее, так сказать, разлома был 1938 год, когда были заключены соглашения в Мюнхене, и, по сути дела, система была полностью демонтирована. Вместо нее эта система подменялась системой двусторонних договоров. В 1933 году был заключен так называемый пакт четырех, в 1934 году был заключен пакт о ненападении между Германией и Польшей. В 1935 году было заключено англо-германское морское соглашение, которое разрешило Германии иметь, так сказать, флот в том объеме, в каком она хотела. Дальше пошел антикоминтерновский пакт. И потом, в 1938 год, уже после Мюнхенского соглашения, это был англо-германский договор о ненападении, англо-французский договор о ненападении. В 1939 году был договор о ненападении Германии с прибалтийскими государствами. Такое же предложение, кстати, было сделано Швеции, Норвегии и Финляндии, но они от него отказались. И вот уже в 1939 году последним из всей этой череды договоров был договор между Советским Союзом и Германией. Ну, потом в 1939 году также можно упомянуть германо-румынские соглашения и так далее. Ну, вот, кстати говоря, вот этот договор, например, с Польшей, германо-польский договор, польское правительство использовало для того, чтобы вместе с Германией делить Чехословакию. Да, там же не только Германия участвовала, не только Германия получила Судеты, но еще и Польша получила ряд территорий, Венгрия получила ряд территорий и так далее. То есть произошел слом Версальской системы. Произошел слом системы, и раз так, то всем было понятно. Вот эти вот государства, которые возникли после окончания Первой мировой войны в 18-22 году, в общем, большой вопрос, насколько они легитимны в этом случае. Да? Поэтому Англия и Франция отдали Германии Судеты, поэтому допустили и аншлюс Австрии, поэтому допустили и аншлюс Чехии, так сказать, и многое другое. Поэтому Сталин, абсолютно не питая никаких к нему добрых и хороших чувств, да, являясь антисталинистом, могу сказать, что он вынужден был встроиться в эту систему. Систему, при которой рухнуло, так сказать, все то, что выстраивалось, хотя и без Советского Союза, но тем не менее после Первой мировой войны, и, так сказать, принять те правила игры, которые были. Хотя я напомню, что попытки сформировать новый договор, да, о коллективной безопасности, аналогичный, скажем, договору четырех, который был заключен в 1933 году, Советский Союз предпринимал. И в Лиге наций, и потом вот в отношении, так сказать, Англии и Франции. Такие попытки, безусловно, были. Они, как мы знаем, ни к чему не привели. И, по сути дела, ничего экстраординарного вот по тем меркам не произошло. Потому что точно так же, как другие государства заключали такие же договоры, Советский Союз заключил точно такой стрелок. Было ли, так сказать, у тех государств какие-то тайные протоколы? Нет, мы не знаем. Я хочу обратить внимание, что в протоколе, который был заключен между Советским Союзом и Германией, там обозначались сферы интересов. И, кстати говоря, Литва поначалу попала в сферу германских интересов. И вообще говоря, что очень сильно напрягло Гитлера, что в 1940 году Советский Союз захватил Буковину. Да, эта Буковина, она не входила, вообще говоря, в договоренности с Германией. И вообще не было договоренности, что Советский Союз будет что-то, так сказать, оккупировать, будет занимать какие-то территории и так далее. Вот. Поэтому, конечно, для Гитлера это было, так сказать, довольно таким неприятным сюрпризом какие-то вещи. Но я еще раз хочу сказать, что все то, о чем мы сейчас говорим, это следствие того процесса глобального, который тогда происходил в Европе. Да? Еще раз говорю, демонтаж Версальской системы, создание новой системы отношений, при которых вопрос о независимости новых послевоенных государств стал под большой вопрос.
Спасибо, Валерий. Но, тем не менее, не было ни к одному из этих вот договоров, о которых Валерий сказал, не было секретных протоколов. И про Финляндию, и не про все другое. Никто не догадывался, что Советский Союз нападет на Финляндию, например, правильно я говорю?
Ну, наверное, в определенный момент догадывались. Я хочу просто сказать, что у Сталина, в принципе, был и другой шанс встроиться в вот эту систему международных отношений. Он мог, в принципе, договориться с Англией и Францией, если бы они заключили какой-то род союза. Гитлер бы точно не рискнул напасть на Польшу. Но Сталин требовал практически ценой за этот союз, чтобы ему передали Польшу и Румынию.
То есть фактически этот пакт Молотова-Риббентропа, он приблизил Вторую мировую войну?
Он приблизил ее, но Сталин, в общем-то, и не собирался встраиваться, заключать с западными союзниками. У него был именно цель договориться с Гитлером, подвигнуть того напасть на Польшу. Соответственно, это гарантировало, что на него нападут Англия и Франция, в свою очередь защищая Польшу. Война станет мировой, а в нужный момент Сталин собирался ударить по Гитлеру с вновь обретенных позиций, то есть с тех территорий, которые он получил в результате пакта. Причем, что интересно, первый раз он собирался сделать это буквально летом 40-го года. То есть была концентрация советских войск после Советско-финской войны, которую срочно закончили в марте 40-го года.
40-го, да.
Вот. И был расчет просто, что Франция продержится подольше, чем она в действительности продержалась. Но выяснилось, что уже, в общем-то, к середине, да к концу мая уже все было решено. В общем-то, сопротивление Франции, по большому счету, было подавлено. Наиболее боеспособная часть армии была уничтожена французская, а английский экспедиционный корпус был вытеснен обратно на острова. То есть было понятно, что Франция уже падет. И поэтому Сталин не рискнул в 40-м нападать на Гитлера, перенес отдел на 41-й. Тут я должен сказать, что Гитлер и Сталин, они были по-своему политики опытные и в своих координатах, можно сказать, разумные, хотя они стремились, ну, с нашей точки зрения, к неразумным, к преступным целям. Смысл был такой. Сталин не доверял Гитлеру и нисколько не сомневался, что тот на него рано или поздно нападет. Гитлер точно так же не доверял Сталину и нисколько не сомневался, что тот на него нападет. Но вся разница была в том, что Гитлер сам мог напасть на Сталина только в 41-м году, что он и сделал. Но при этом он допускал, про 40-й год он не знал и вряд ли допускал, но вот он уже после разгрома Франции вполне допускал, что Советский Союз может напасть на него как в 42-м году, так и в 41-м. Торопил свои войска, в общем, максимально сосредотачивал. Сталин же был уверен, что Гитлер в 41-м году постарается разделаться с Англией, а на него нападет только в 42-м. Вот, собственно, в этом и была разница. Но Сталин, в общем, первый срок нападения на Германию, который был в документах обозначен, это было 12 июня 41-го года. Вот они 11 марта с Генштабом приняли план стратегического развертывания Красной Армии на Западе и Востоке 11 марта. И от этого дня отсчитали 3 месяца, считая, что за 3 месяца удастся перебросить войска. И предполагали начать наступление 12 июня. Соответствующая резолюция заместителя начальника Генштаба Ватутина на плане вот этого развертывания сохранилась. Но по ряду причин войска не успели сосредоточить и по некоторым признакам перенесли на июль. Причем уже точные даты не назначали, очевидно, по мере фактической готовности. Но о нападении Гитлера, в общем, до последних дней не знали.
Ну, вот, да. То есть вы разделяете мнение о вероломном и внезапном нападении гитлеровской Германии?
Ну, оно было внезапно в тактическом смысле. То есть, что оно произошло вот именно 22 июня, и именно сразу на всех трех направлениях Красную Армию застала врасплох. Она не успела там развернуться, придвинуться к границе, занять позиции и так далее. Но в стратегическом плане, конечно, никакой неожиданности не было. То есть Сталин ожидал этого нападения просто в другие сроки. Но и сам собирался напасть, чтобы упредить противника, то есть напасть, как он думал раньше. Ну, получилось так, как получилось.
Валерий, вот сегодня Латвия и Эстония напомнили, что хотят взыскать с России современный ущерб за советскую оккупацию. Причем Латвия оценила этот ущерб в 185 миллиардов евро. Как вы считаете, это вообще продолжает линию общую на десталинизацию и очищение послевоенной Европы от остатков тоталитаризма?
Ну, во-первых, я хотел бы призвать коллегу к корректности, потому что никакой Польши и Румынии Советский Союз не требовал. А речь шла о проходе войск, что вполне логично, поскольку общей границы у Германии не было.
Ну, вообще-то правительство Советского Союза как-то полагали, что
говорить о том, что
останутся.
Там она требовала, так сказать, и так далее, это так большая натяжка. Во-вторых, если почитать сводки советской разведки, которые опубликованы были в 2014 году, мы увидим, что там 40-41 год, что-то не каждый день идут сообщения из разных источников о том, что германские войска движутся к советской границе. Ни у кого не было сомнений в том, что нападут. Да, Сталин не верил, что Гитлер на это рискнет, потому что это действительно было самоубийство. В условиях, так сказать, которые он встретил в Советском Союзе. Гитлер предпринял этот шаг ровно после того, как Сталин действительно занял Прибалтику и после того, как он занял Буковину. Потому что о Буковине вообще не было никакой речи. Он испугался угрозы действительно румынским нефтяным месторождением, которое, без которых германская армия существовать в тот момент не могла. И это, я думаю, сыграло решающую роль. Насчет того, что он хотел в 1940 году, мне интересен источник, откуда коллега это знает. Я, например, про это ничего не знаю, хотя, так сказать, достаточно много занимался этой темой также. Вот. Что касается, значит, ну это не первый случай, когда прибалтийские страны выдвигают финансовые условия. Но я не готов сейчас обсуждать вообще тему оккупации, поскольку я нахожусь в Латвии, а здесь существует закон, когда нельзя сомневаться в оккупации и, так сказать, вообще как-то, так сказать, критиковать официальную точку зрения. Поэтому я на этот вопрос как бы предпочту бы не отвечать целой личной безопасности.
Спасибо.
Ну, я должен тут сказать, что ввод войск в Румынии и в Польшу правительство Румынии и Польши рассматривали де-факто как оккупацию, поскольку они нисколько не сомневались, что, войдя один раз, советские войска там останутся. Почему они и возражали против прибытия туда советских войск. И, в общем, опыт истории оказался, что так оно и было. Вот. Второе, ну, я должен сказать, вот какой факт насчет 40-го года. Еще примерно 26-го, по-моему, февраля был по флоту издана директива о вероятных противников. Это директива наркома флота Кузнецова. Вот в качестве вероятных противников на Западе назывались Германия, Финляндия и союзники Германии, Италия и Венгрия. Вот. Замечу, что в это время еще шла Советско-финская война и шел разговор о посылке англо-французского экспедиционного корпуса в Финляндию. А при этом Советский Союз уже Англию и Францию не числил своими противниками, а числил только Германию и ее союзников. То есть и поэтому было решено заключать компромиссный мир с Финляндией и перебрасывать войска на Запад. Это первое. Ну, насчет оккупации я сказал уже, мнение повторять не
давайте
буду.
Раз,
да.
Тем более,
в смысле,
коллега,
насчет ущерба за оккупацию.
Да.
Что касается, была ли это оккупация, ну, простите, но чем отличается захват стран Балтии, допустим, Восточной Польши или там Бессарабии с Буковиной от оккупации Германией Судетской области, аншлюса Австрии и, собственно, оккупации Чехословакии мирной в марте 1939 года. Да ничем он не отличается. Простите, тот же аншлюс Австрии, подавляющее большинство австрийцев действительно выступало в то время за присоединение к Германии. И, собственно, фальсифицировать не пришлось особо даже этот плебисцит. Хотя, наверное, там, может быть, завысили процент сторонников, но он был значительный, реально. И кроме того, в Нюрнбергском процессе даже вот это присоединение Австрии, оно было названо оккупацией. Почему тогда, чем отличается присоединение трех балтийских государств там, от оккупации той же самой Чехии в 1939 году?
Ну, есть такое мнение, что эти государства прибалтийские сохранили свою государственность, у них был свой парламент, они даже входили в руководящие органы коммунистической партии ВКПБ, короче.
Ну, я вообще-то напомню, что некоторым образом рейхсканцлером и рейхспрезидентом был бывший подданный Австрии Адольф Гитлер. И, в общем-то, было немало австрийцев в руководстве, как говорится, силовых структур Третьего Рейха. Ну, Кальтенбруннера, начальника главного имперского управления безопасности, куда мы денем, 100% австрийца. То есть австрийцам точно, или судетским немцам тоже никаких препятствий для карьеры не было. Ну, сказать, что, понимаете, на жителей стран Балтии не было совсем никаких ограничений в СССР. Да, партийные деятели могли в определенных пределах делать карьеру. Но, например, стать генералом офицеру из стран Балтии, вероятность была гораздо ниже, чем, допустим, русскому или украинцу в Советском Союзе. Это любая статистика вам покажет. И, так сказать, тоже в имперских органах управления, то есть в центральных советских, они были относительно меньше представлены относительно их численности, допустим, населения. То есть это тоже было.
Непропорционально, да?
Ну да. Собственно говоря, ну чехи, они не могли быть представлены в германской, как говорится, в германском правительстве, потому что Чехия была протекторатом, она не входила в империю, в отличие от Судетской области или там Австрии.
Третий Рейх.
Ну да.
Дайте Валерию зададим вопрос. Валерий, вот сегодня в Таллине открылся торжественный памятник жертвам коммунизма. Об этом можно вам говорить, что вот это один из шагов на пути декоммунизации Прибалтики?
Ну, смотрите, во-первых, хотел бы сказать, что насчет того, что там можно стать генералом или нельзя стать генералом. В Советском Союзе очень многим представителям национальностей нельзя было стать кем-то. Да? Например, евреи не могли тоже, так сказать, стать генералами и так далее. Это я бы не выделял здесь отдельно Прибалтику. Здесь была определенная национальная политика, которая дискриминировала целый ряд национальных меньшинств. Вот. И Прибалты в этом самом перечне были не самыми последними людьми, да? Поскольку они входили там и в политбюро, и, так сказать, руководили через партийные органы там, своей страной и так далее. Были меньшинства, которым это сделать бы вообще было практически невозможно. Например, те же немцы, те же евреи, и, так сказать, крымские татары и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь надо говорить об общей политике Советского Союза в отношении вообще национальных меньшинств и так далее. Вот. И я хочу меня понять правильно, я абсолютно не отрицаю факт, так сказать, действий российских, советских властей в 40-м году по аннексии, по присоединению Прибалтики. Я абсолютно не приветствую этот факт. Я, так сказать, его осуждаю. Я считаю, что он был совершенно неправильный. Другой вопрос, что значительная часть населения приветствовала это решение. Что касается войны, то могу сказать так, что я вообще не понимаю, почему она начинается с 1 сентября 1939 года. Я бы ее начинал с Мюнхенского, так сказать, сговора и с присоединением Чехословакии. Да? И это совершенно, так сказать, понятно, потому что именно с этого момента начался передел Европы. Да? Оккупация Судет, присоединение Чехии, практически Чехословакии, там Словакия был сделан якобы независимый анклав и так далее. Вот. Что касается памятника, я считаю, что любой памятник жертвам коммунизма и любой памятник жертвам нацизма, это замечательно. Важно выдерживать пропорции. И хорошо бы иметь, например, еще памятники жертвам Холокоста, да, на территории прибалтийских стран, там, где стоят, так сказать, памятники экзекьюторам. Очень важно, чтобы эти пропорции были соблюдены. А так, лично мое мнение, памятник жертвам коммунизма это замечательный памятник. Я считаю, что такие памятники должны стоять вообще по всей территории бывшего Советского Союза.
Да, вполне согласен. Что я тут хотел сказать насчет Мюнхенского соглашения. Когда Англия и Франция заключали Мюнхенское соглашение, они как бы с их точки зрения пытались устранить некие недоработки Версальского мирного договора. Как известно, среди населения так называемой Великой Австрии, которая включала, собственно, Австрию и Судеты, были тогда плебисциты, проведенные в 1919 году, и они высказывались, подавляющее большинство населения, за присоединение к Германской империи, Германии. Угу. Страны Антанты по ряду причин...
Веймарской республики.
Веймарской республики, но она все равно называлась Германским рейхом.
Да.
Да. Тогда еще не было Веймарской республики даже. Вот. Ну, неважно.
В 19-м-то.
Да, это был конец 18-го, там, начало 19-го. Но Антанта запретила аншлюз Австрии с Германией, и Судеты оставила в составе Чехословакии. Вот. То есть, когда в 38-м году Даладье и Чемберлен заключали Мюнхенский пакт, они рассчитывали, что вот Гитлер получит почти все этнические германские территории, преимущественно населением, то есть Австрию и Судеты, на этом успокоится, и, наконец, можно будет в таком вот модернизированном виде, но Версальскую систему хоть как-то сохранить. Если бы это было сделано в 19-м году, наверное, бы Гитлер вообще к власти мог не прийти. А в 38-м это уже только раззадоривало его аппетиты, и потом, значит, пошло на оккупацию, собственно, Чехии в марте 39-го. Вот. Но в Мюнхенском соглашении, простите, Англия и Франция для себя ни куска территории не получили ни по каким секретным договорам. А Сталин по пакту Молотов-Риббентроп получил, как говорится, половину Восточной Европы, да, Восточную Польшу, там Прибалтику, Финляндию и так далее. То есть...
До войны вы имеете?
До войны, да, до 41-го года, в смысле, да. После начала Второй мировой, но до германского нападения на СССР. Вот. В этом все-таки принципиальная разница. И после Мюнхенского соглашения войны все-таки не было. Прошел год после Мюнхенского соглашения практически, не началась война. А после пакта прошла фактически неделя, а должно было вообще пройти 3 дня, потому что нападение Германии было назначено 26 августа на Польшу. Но тут Англия превратила устные гарантии территориальной целостности Польши в союзный договор, и Гитлер на неделю отложил нападение, напал 1 сентября. Угу. Вот, собственно, вся разница была. А все-таки, когда через год война начинается, и через неделю это разница.
Ну, конечно. Валерий, а насколько тщательно чтят память жертв Холокоста в странах Балтии? Я так понял из ваших слов, что какие-то есть все-таки в этом вопросе, я даже не знаю, как назвать, какие-то, может быть, умолчания или что-то в таком духе?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, никакого спасения Версальской системы не было в Мюнхене. Был обычный демонтаж, после которого началась война. Только она началась не с Польши, она началась с Чехии. И в захвате Чехии принимала участие Польша на основании договора о ненападении с Германией и Венгрией. Вот. И говорить о том, что год прошел до войны, это неправда, потому что война началась сразу с захвата Судет. Почему-то в истории это не считается началом войны. Почему, непонятно. Просто потому, что оккупация произошла мирным путем. Это первое. Второе, почему Англия и Франция не получили, так сказать, не потребовали для себя никаких преференций? Они потребовали, почему? Во-первых, они считали, что они тем самым оттягивают начало войны с Германией. И это очень большая преференция мира. В-третьих, ну, по сути дела, Гитлер открывался простой путь на восток. И преференция была в том, чтобы подтолкнуть на восток. Потому что расчет был на то, что с Польшей Гитлер договорится. И тогда совместными усилиями Польши, Германии, Румынии, Венгрии и, вполне возможно, так сказать, уже на каком-то этапе присоединившимся стран Антанты, вполне мог быть сокрушен Советский Союз. Я считаю, что именно такие цели и были. Вот, поэтому, ну, и опять-таки я призываю к какой-то корректности. И что касается памятников Холокоста, ну, я думаю, что лучше этот вопрос задать руководителям еврейских общин, но из бесед с ними я знаю, что очень часто возведение таких памятников отказывают, например, в Балтии. Так сказать, что там сейчас, я не знаю, но долгое время была проблема, так сказать, в том месте, где погибли евреи, так сказать, и еврейская община долго добивалась возведения такого памятника, но было отказано местными. Вообще отношение к Холокосту в Прибалтике, оно как бы вполне нормальное, я считаю, потому что даже праворадикалы, националисты, так сказать, в лице партии там ВИСУ Латвии, например, в Риге и так далее, в лице спикера Мурницы регулярно участвуют в различных мероприятиях к Холокосту и даже признают, что экзекьюторами, исполнителями, палачами еврейского народа в Латвии, к сожалению, как они говорят, ну, естественно, к сожалению, были и латыши. Это признается. Но, на мой взгляд, это вот политика такая, которая направлена на то, чтобы вот сказать, что да, действительно, так сказать, наши тоже участвовали, но в основном мы, конечно, так сказать, мы там жертвы со всех сторон, жертвы оккупации и так далее. С этим можно согласиться, можно спорить. Но еще раз говорю, оценка Холокоста в Латвии на сегодняшний день, она, ну, на мой взгляд, вполне удовлетворительная в том плане, что Холокост признается и даже признается участие местных коллаборационистов. Что неправильно, на мой взгляд, это оценка, например, лагеря Саласпилс. Ведутся споры о том, что это было концлагерь или это был трудовой лагерь. Есть, так сказать, довольно распространенная точка зрения, что это был не курорт для детей. Вот, что, естественно, не так. Но, опять-таки, так сказать, это вполне понятно в этом общей ситуации.
Ну, я тут должен сказать, что вот мой коллега сказал, что оккупация Германии Судет – это уже война. Ну, вроде бы считается, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июля 1941 года. Значит, по этой логике получается, что уже 17 сентября, когда советские войска вошли в Польшу, он воевал. Ну, может быть, это и правильно, но уже потому, что именно Вторая мировая война началась. А, извините, оккупация Судет, она не привела непосредственно ко Второй мировой войне. И даже оккупация Чехии еще не привела непосредственно ко Второй мировой войне. Только уже, так сказать, нападение на Польшу привело. А что касается, я не очень понял фразу, что Польша себе, значит, Тешинскую область получила на основании пакта о ненападении с Германией. Вы что, думаете, что там был секретный протокол, передающий полякам Тешинскую область? Никакого там соглашения с Германией о Тешинской области не было. Просто, пользуясь тем, что немцы отторгли от Чехии, от Чехословакии Судеты, поляки решили, так сказать, решить давний спор о Тешине, о Тешинской Силезии с Чехии и предъявили ультиматум чешскому правительству, но оно было ослаблено, оно вынуждено было принять этот ультиматум. Я не скажу, что это со стороны Польши был какой-то благородный поступок, который заслуживает поддержки, отнюдь нет, но сказать, что это делалось по соглашению с Германией, абсолютно не так. И идея, что якобы Чемберлен и Деладье рассчитывали, что Вторая мировая война будет, но затронет только Советский Союз. Но не было этого реально. Они как раз рассчитывали, что будет мир. Историческая фраза Чемберлена «Я привез вам мир». Они как раз рассчитывали, что Гитлер ограничится вот этим. Но Гитлер не ограничился. Гитлер оккупировал Чехию, после чего, кстати, и были даны территориальные гарантии Польши в расчете, чтобы хотя бы, может быть, он от Польши отступится. Гитлер от Польши не отступился, а затем, значит, заключил братский договор. Ну, не братский, а пакт о ненападении, который предусматривал раздел Польши. Да, а потом уже о дружбе и границе.
Много договор. Спекуляций о том, что выиграла Литва чуть-чуть от раздела, от тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа.
Ну, то, что ей на несколько месяцев передали Вильнюс.
Да-да-да.
При вот том, это... что президент Литвы Сметана, он даже в Вильнюс ни разу не съездил, так и оставался в Каунасе, но именно потому, что он прекрасно понимал, что независимая Литва доживает последние месяцы вот, после начала Второй мировой войны и оккупации Польши.
Сейчас Вильнюс и прилегающая к нему территория остаются.
Ну да, это уже в рамках раздела, который произошел, так сказать, после Второй мировой войны и так далее. Вот. Но сейчас, впрочем, территориальные проблемы между Литвой и Польшей на предмет Вильнюса, насколько я понимаю, нету. Есть определенные споры по поводу положения польского меньшинства в Литве. Да, это, так сказать, достаточно острый вопрос двухсторонних отношений.
Еще есть споры вокруг принадлежности Польши Восточной Пруссии.
Нет, таких споров тоже
да,
нет.
Да, ну, нет, но есть уже.
Нет, таких споров практически нет на государственном уровне. Если какие-то деятели Литвы выдвигают подобные, это уже какие-то маргинальные деятели.
Нет, я имею в виду, что Восточной Пруссии часть досталась Польше. Что туда ездят бывшие немцы, которые бывшие
жители. Ну, они в Калининград ездят, слава богу. Это вот. Не предусматривает, тем не менее, что германское правительство требует возвращения восточных земель. Этого нету.
Ну, пока не требует.
Сибонь да нет, ну, это нет, это признано во всех договорах Германии с соседними государствами, с Евросоюзом и так далее. Это все необратимо уже.
Да. Валерий, а вот я хотел вас спросить, так ли остро стоит вопрос с маршами эсэсовцев, потому что уже практически никого не осталось. Мартовский марш ежегодный продолжается.
Ну, во-первых, я хочу все-таки сказать, что, безусловно, все-таки формально, да, у нас война началась 1 сентября 1939 года, но еще раз говорю, фактически война началась с захвата Судет и Польши, и Чехословакии. Что касается того, что Польша вообще, так сказать, сама там что-то предъявила ультиматум и так далее, ну, в это очень сложно поверить, да? Что Польша решила покуситься на немецкий кусок пирога, ну, крайне маловероятно. Поэтому, безусловно, договоренности были между Польшей и Германией о том, как они будут делить Польшу. Извините, Чехию. И, конечно, так сказать, основой для этого взаимопонимания, вообще основой для взаимоотношений между Германией и Польшей был пакт о ненападении. В данном случае, да, так сказать, без этого пакта я сомневаюсь, что Польша рискнула бы, так сказать, захватить Тешинскую область Чехословакии. Что касается Англии и Франции, ну, послушайте, естественно, дали гарантии Польше, потому что абсолютно не входило в их планы немецкую оккупацию Польши. Поэтому расчет был на то, что Гитлер остановится, Гитлер, безусловно, не пойдет, так сказать, войной на Польшу, а все-таки сможет с ней договориться. Если бы Польша согласилась на немецкие условия по Данцевскому коридору, то неизвестно, как бы развивались события. И я, например, глубоко убежден, что в этом случае мы имели бы союз. Историки не должны говорить, если бы ДКБ, но тем не менее, был бы союз между Германией и Польшей, и этот союз был бы направлен против Советского Союза. В данном случае, безусловно, так сказать, руководители Англии и Франции привезли своим народам мир, потому что никакой бы войны на Западе не было. Это совершенно очевидно. Вот, поэтому, ну, история опять-таки сложилась так, как сложилась. Я просто хочу сказать, что я не очень понимаю, почему начало считается 1 сентября 1939 года, а не 1938 год, когда произошел аншлюз Судетской области и раздел Чехословакии. Что касается... По поводу эсэсовских шествий, да, они продолжаются, они никуда не деваются, но это в отличие от украинского закона о, так сказать, героизации так называемых борцов за независимость, куда попали уновцы, как бы куда попали, там, Петлюра попал, да, так сказать, палач еврейского народа. Уновцы, которые организовывали погромы во Львове и польскую резню в Волыни, вот эти все мероприятия, они не освещаются правительством, да, то есть это не на государственном уровне. То есть, да, действительно идут остатки каких-то вот этих вот эсэсовцев, которые служили в батальоне Ваффен-СС, идет несколько тысяч молодых людей, что особенно удручает, но это не, так сказать, ситуация, которая происходит на государственном уровне, да. Как правило, государственные чиновники, то есть члены правительства не участвуют, а те, кто участвует, потом подают в отставку или увольняют.
Валерий, как вы считаете, вот остался год до 80-летия подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов. Следует ли за этот год как-то переосмыслить и дать однозначную оценку этому пакту, а не продолжать те споры, вот, которые, в частности, мы сегодня ведем вокруг этого пакта?
Наверное, мы пытаемся переосмыслить, да, потому что вот эта вся точка зрения мазать либо одним цветом, либо другим цветом, я считаю, она абсолютно непродуктивна. Я еще раз говорю, что рассматривать ситуацию, необходимую в общем контексте. Произошел крах Версальской системы, выстраивалась новая система, и вот эти договоры, череда договоров с Германией, это был результат краха этой системы. И как мы видим из того, что из Мюнхенского сговора, который произошел, да, из того, что произошло в 1938 году, я думаю, абсолютно всем международным лидерам было понятно, что нерушимости границ не существует, что происходит их передел, что война, так сказать, неотвратима, и необходимо что-то сделать для этого. Поэтому я думаю, что для того, чтобы предотвратить это. И я думаю, что когда переосмысливать вот 80-летию вот этих, вот этого соглашения, да, Молотова-Риббентропа, я думаю, надо в системе, в связке с Мюнхенским договором, во-первых, да, потому что одно следовало из другого. Не было бы Мюнхенского соглашения, не было бы, наверное, и соглашения с Германией, потому что Сталин не очень понимал, почему одни страны могут идти на такие, так сказать, договоренности, а он не может. Почему, так сказать, Гитлер может вот так вот с согласия западных держав возвращать, так сказать, себе там какие-то территории, а он не может. Я не оправдываю ни в коей мере ни одного, ни второго. Считаю, что и тот, и другой действовали преступно. Но я хочу сказать, что эта преступность, по сути дела, была освещена западными державами. Англии и Франции, которые вступили в сговор с Гитлером гораздо раньше, чем это сделал Сталин. И в контексте вот этих событий и нужно рассматривать события 1939 года. В результате, по сути дела, преступниками оказались все от лидеров Англии и Франции, которые допустили, да, так сказать, просто сдали Чехословакию. Да, и сегодня чешские руководители стыдливо об этом молчат, хотя это просто было предательство и просто отдача страны. Да, до Сталина, который, так сказать, ну об этом уже много сказано, который совершил ряд преступлений. Но есть какие-то вещи, которые были вынуждены, да, которые просто, так сказать, заставили человека, лидера государства действовать таким образом, как, собственно говоря, действовали уже и другие партнеры, и он боялся остаться в одиночестве в данной ситуации. Он просто сделал все возможное для того, чтобы присоединиться к системе. Я хочу повторить, что предложения о договоре коллективной безопасности для Англии и Франции были сделаны Сталином, но ими не приняты. Они могли быть приняты даже, например, с условием, что они не дают согласия на проход через территорию Польши и, так сказать, Румынии, что начинается ситуация только в том случае, если действительно начинается война с этими государствами. Этого сделано не было. Так что тут нужно отойти, дистанцироваться от такой политической ангажированности, попытки, значит, так сказать, показать, что вот там есть, мы нашли наконец какого-то, так сказать, главного виновника, да, козла отпущения, давайте на него спустим всех собак. А то, что там было в 1938 году, ну это нормально совершенно, там люди хотели мира, все хорошо, замечательно. Так не бывает. Да? Если ты историк, если, так сказать, ты хочешь объективно смотреть на вещи, надо непредвзято подходить ко всем этим событиям и рассматривать исторические события в контексте. Вот если это произойдет, а я очень сомневаюсь, что это произойдет, тогда можно говорить, что к 80-летию, кстати, для 80-летия Мюнхенских соглашений в этом году, вернее, были, да, в 18-м году, а вот к 80-летию пакта Молотова-Риббентропа вполне возможно, если, так сказать, вот провести нормальную конференцию, да, объективную, политически непредвзятую, если провести дискуссию историков, то, может быть, я очень сомневаюсь, но, может быть, все-таки удастся выработать какую-то взвешенную историческую историческую позицию, точку зрения. А если не удастся, то, я думаю, к 180-летию точно удастся. И, так сказать, наши потомки, я думаю, они уже будут иметь четкое представление о том, что же происходило.
Борис, а почему вот в последние годы нынешнее руководство России все чаще защищает пакт Молотова-Риббентропа и считает его большой дипломатической удачей Сталина?
Да, я тут хотел бы заметить, как я понял из выступления моего рижского коллеги, он считает, что Латвия была присоединена к СССР в результате преступных действий Сталина. Ну, наверное, это правильное определение, с которым я тоже, да,
соглашусь.
Нет, нет, я имею в виду преступные действия Сталина. То есть Латвия была к СССР присоединена, не к империи. Вот. Что касается, ну, поведения Советского Союза, так ведь то, что был заключен этот пакт, развязана Вторая мировая война, от нее больше всех как раз и пострадал Советский Союз. Он потерял больше 40 миллионов человек в этой войне. Больше, чем все остальные вместе взятые. Сталин, конечно, не предполагал, что он столько потеряет. Да ему было глубоко плевать, сколько потеряет он этих потерь. И не знал, собственно, и не стремился знать. Но в результате-то получилось, что такая имперская политика, она обернулась огромными страданиями и для русского народа, и для всех остальных советских народов того времени. А почему сейчас стремятся вот оправдывать пакт? Ну, собственно, то, что сказал мой коллега, это ровно повторяет аргументы справки МИД Советского Союза 1948 года, которая называлась «Фальсификаторы истории», где отрицалась, кстати, подлинность вот этих самых секретных протоколов. И проводился тот же самый тест, который вот проводит мой коллега, типа пакт Молотова-Риббентроп – это наш ответ Мюнхенскому сговору. Ну, в общем, это все со сталинских времен еще существует. А почему сейчас сталинская точка зрения на пакт иногда даже как будто разделяется и нынешней российской властью? Ну, это...
И как будто сегодня
Путин
и Песков сказал, что Россия не согласна с целью оккупации применительно к странам Балтии.
Ну да, все дело в том, что Россия как бы стремится продолжать имперскую политику. В этом русле идет и аннексия Крыма, и, собственно, война на Донбассе. Это все идет в рамках этой политики. А, собственно говоря, это мало чем отличается принципиально от пакта Молотов-Риббентроп. То есть, собственно, задача присоединения к России тех или иных территорий, я так понимаю,
да,
стоит.
Да, надо дать справедливость руководству Литвы, что она чтит память не только жертв массового террора, но и жертв индивидуального террора. И завтра состоится церемония открытия сквера имени Бориса Немцова в Вильнюсе. Так что прошу следить за этими событиями наших радиослушателей и зрителей.
Ну да, и тем более чтут этих жертв не только в своей стране, но и тех, кто погиб в других странах, да.
Да, и, как правило, чтут память жертв, которые были симпатизантами молодых демократий балтийских.
Ну, да. Кто боролся за демократию в России, но, к сожалению, не преуспел в этой борьбе.
Да, ну как в Грузии чтут память Собчака или в других странах Балтии Ельцина. Ну, да. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня мы обсуждали День памяти жертв сталинизма и нацизма, который отмечается, которых вспоминают в день подписания пакта Молотова-Риббентропа. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Наталья Гуриева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».